что ж, так и станете молчать всю дорогу, любезный мой попутчик?» Вздернул тонкие брови гиацинтов и поправил кипенно-белые манжатки, едва выглядывающие из-под рукавов добротного сюртука из английской шерсти. «Ну-с, воля ваша, Леонид Алексеевич, а я бы не рекомендовал. Леонид Епанчин, светлый дозорный московского бюро, угрюмо смотрел в окно на бесконечные снежные равнины, вдоль которых бежал их шустрый поезд. Соседство темного коллеги превращало путешествие в настоящую муку, а совместное их задание вызывало праведное возмущение с того самого момента, как получил Леонид распоряжение руководства. Гиацинтов, меж тем, не дождавшись ответа, пожал плечами, нацепил монокль и вынул из внутреннего кармана сюртука газету. Ленька бросил случайный взгляд и фыркнул. «Хм, позер! Фанфарон!» Газета называлась «Симбирские ведомости» и датировалась нынешним числом. Ее никак не успели бы доставить в Москву к отправлению курьерского, а стало быть, раздобыл ее Гиацинтов через сумрак. Возможно, нахально стащил у одного из пассажиров встречного почтового, с которым разминулись минутами ранее. «Ах ты, Господи!» — с преувеличенной экспрессией воскликнул темный, пробежав глазами несколько небольших статеек на последней странице. «Вот ведь в какое место едем, Леонид Алексеевич!» Леньку, разумеется, так и подмывало переспросить, что тот имеет в виду. Однако избранная позиция равнодушного к любым репликам не позволила ему даже вытянуть шею, чтобы попытаться со своего места увидать заголовки. «Ах, вандалы, безбожники!» — припечатывал огорченный Гиацинтов. «Ничего святого не осталось. Взгляните, Леонид Алексеевич, взгляните, куда только смотрят местные дозоры, раз такие известия попадают в газеты». Епанчин взял таки протянутые ведомости, отыскал нужную заметку. Рассказывалось, что на тюремном кладбище был совершен неправдоподобный в своей жестокости акт. Некто раскопал могилу повешенного накануне убийцы. Тело было извлечено из гроба, после чего от него отсекли мизинцы на руках, вырвали все оставшиеся ногти, а также местами сбрили волосы. Никто не удосужился замести следы, то бишь убрать гроб с телом обратно в могилу и засыпать мерзлой землей. «Вас поражает лишь то, что новость попала в газету?» — спросил Леонид и со злостью швырнул ведомости на столик. «Содеянное вы не осуждаете?» «Всей душой», — прижал ладони к груди Гиацинтов. «И испытываю глубокий стыд, поскольку ясно, что это дело рук кого-нибудь из низших темных». «Так-таки из низших», — оскалился Епанчин. «Зачем вы пытаетесь сбить меня с толку? Аркадий Прохорович, проверяете, насколько я усвоил науку, которую мне преподавали в дозорной гимназии?» Гиацинтов сделал круглые глаза. «Что за недоразумение? У вас разве другие мысли на сей счет?» «Ногти повешенных, мизинцы новоприставленных и особенно...» «Волосы убийц и насильников...» «Все это используют ведьмы, а никак не низшие темные. Нет нужды убеждать меня в том, что могилу вскрыл оголодавший оборотень». Гиацинтов картинно поаплодировал. «Браво! Уж очень мне хотелось, простите, узнать, какую будет ваша реакция. Грешным делом подумал, а вдруг и тут смолчит. Ну, тогда бы вы в моих глазах окончательно сделались овцой бессловесной, да еще и неумной в придачу». Епанчин, раздраженный, снова фыркнул и отвернулся к окну. «Не обижайтесь», — примирительно сказал Гиацинтов. «Я это исключительно для нашего же блага. Хочу знать, с каким человеком буду рука об руку, так сказать». «Заметка. Ваша работа», — нетерпеливо перебил Ленька. «Хотите спросить, не липовая ли?» «Нет, государь, вовсе даже настоящая. И о ней стоит призадуматься. Начать с того, что не должно быть в Симбирской губернии сейчас сильных ведьм. А слабым подобные ингредиенты ни к чему-с. Для будущих деяний их не сохранишь, ни пшеницы. Значит, пользоваться станут теперь немедля, покуда не стекла в сумрак сокрытая в них сила. Ну-с, рассудите теперь, Леонид Алексеевич. Как, по-вашему, не по душу ли известной нам особы пожаловала на гастроли сильная темная? Не для того ли, чтобы смутить нас с вами, голубчик? Не помешает ли?
Помилуйте, Гиацинтов, — удивился и Панчин, — что ведьме в нашем поручении?
Он и впрямь был удивлен предположением спутника. Преступление, совершенное ведьмой на тюремном кладбище, никак не могло относиться к тому пустяшному делу, по которому они следовали в Симбирск. Губернские дозоры, безусловно, будут отвлечены на поиски нарушителя, но Ленька и не предполагал обращаться в местное бюро за какой-либо помощью. Едва начавшись, разговор угас сам собой, и больше темный маг не делал попыток растормошить попутчика. Прибывали утром. Ленька чувствовал некоторое недомогание от плохо проведенной ночи. Вроде и полной бессонницей он нынче не страдал, но и спал урывками. Гиацинтов, фанфарон и позер, еще с вечера, щелкнув пальцами, превратил свой сюртук в домашнюю байковую куртку, а строгие брюки в теплые пижамные, и расположился на узенькой постели со всем возможным комфортом. Спал он так тихо, что Епанчин всякий раз, едва забывшись дремой, тут же и вздергивался. Все ему казалось, что темный, дождавшись момента, бесшумно подкрадывается. Тянет в полумраке купе руки к Ленькиному саквояжу со служебными амулетами и личными вещами. А может, и еще чего хуже? Однако доехали. И Ленька, выбравшись на перрон, даже приободрился от свежего воздуха и легкого морозца. Вокзальная площадь, несмотря на фиалковое раннее утро, была полна. Отъезжающие и приехавшие, торговцы, подводы, носильщики, гвалт и сплошное мельтешение. Импозантный Гиацинтов, нарочито медлительный, в дорогом длинном пальто, в высоком цилиндре и с тростью, казался сейчас неуместным столбом посередине дороги. «Уж не ждете ли вы, дражайший Леонид Алексеевич, что вам экипаж подадут?» — с нахальной язвительностью хохотнул он. «Нет, любезный, извольте-ка в сани». «Ничего я не жду», — обиженно огрызнулся Ленька. «Мне, Аркадий Прохорович, не привыкать. А что остановился я, так это посмотреть, как вы-то, к лоску привыкший, в деревенские сани полезете, да дерюгой укрываться станете».
«Туше», — благодушно признал Гиацинтов. «И довольно».
«К слову, обратите внимание, прибыл курьерский, а на всей площади ни одного дозорного. Ни наших, так сказать, ни ваших. Хочется надеяться, что все заняты тем делом, о котором мы с вами заметку читались, а не чьи в тепле гоняют». Он подманил крестьянина. «До горловки довези-ка нас, любезный».
«Далековато, барин», — с сомнением прогудел бородатый мужик. «Весь день потеряю».
«Отблагодарю, не обижу». Гиацинтов продемонстрировал золотой пятирублевый самодержец. И Ленька на всякий случай глянул сквозь сумрак, настоящая ли монета, а то ведь всякого от темных ждать можно. Но монета оказалась настоящей.
Мужик, гудя теперь обрадованно, усадил их в скрипучие, пахнущие прелой соломой и дегтем сани. Укрыл овчиной, самолично проверив, чтобы нигде не поддувало.
Неказистые домишки вдоль накатанной, еще крепкой санной дороги, верстовые столбы, холмы и лес. Тоской и запустением тянуло из-за холмов. Зима на своем излете, самое никчемушное для деревни время, когда хандрить на печке — единственное милое дело. Усадьба действительного члена губернского дворянского собрания Витольда Германовича Линца находилась чуть в стороне от горловки. Выгружаясь из саней, Ленька заметил, как Гиацинтов положил на язык исписанный иероглифическим способом квадратик рисовой бумаги. заклинание «близкий родственник». По полученному еще в Москве предписанию, его должен был использовать именно темный, как наиболее из двоих подходящий для отведенной роли по внешности. На ступенях появился строго одетый человек, по всему дворецкий. У него было лицо обиженного брюзги. Однако, едва лишь взглянув на Гиацинтова, человек буквальным образом расцвел. «Батюшки, радость-то какая!» — всплеснув руками, заголосил он. «Как же вы так, ваша милость? Без предуведомления. Эдакий сюрприз! Ай, да как счастливы будут Витольд Германович!»
«Ну-ну, полноте!» Вальяжно расставивший ноги и утвердивший между ними трость, Гиацинтов по-доброму похлопал дворецкого по плечу. «Иди, иди, доложи моему двоюродному братцу, с которым я уж, почитай, 2 года не виделся, пока обретался в Париже».
Одной этой фразой темный заполнил неизбежно возникшую в воображении управителя лакуну. Заклинание заставляло дворецкого принимать Аркадия Прохоровича за родного хозяину человека. А кто таков, не объясняло. Вот и пришлось столь безыскусно подсказать.
«А вам что надо?» — постражав, осведомился дворецкий, глядя на простовато одетого Леньку, топчущегося внизу лестницы.
«Со мной», — успокоил Гиацинтов. «После объясню». В отведенной комнате Ленька не стал раздеваться. Гостей не ждали, оттого печку в правом крыле дома затопили только-только. И сейчас изо рта тут шел пар. Водрузив саквояж на стул, он принялся вытаскивать вещи. Пару белья, сменные брюки, белую рубашку. Затем перебрал выданные в московском бюро казенные амулеты, 2 бумажных свитка, перстень с мощной защитой, изящный женский браслетик в коробочке и, наконец, совсем странное — пенсне. В конце из саквояжа было извлечено на свет самое важное — плотный бумажный пакет, крест-накрест перетянутый суровой бечевкой. Вскрыть пакет следовало строго по прибытии. И Ленька еще в поезде извелся от нетерпения и любопытства. На словах-то все выходило просто. Приехать, поговорить с Линцем, убедить отпустить в Санкт-Петербург единственную дочку, 15-летнюю, неинициированную Аннет, и сопроводить ту до места, где она будет передана под опеку столичных дозорных. Задание непривычное, даже странное, но при этом, на взгляд Леньки, легкое, незатейливое. Тогда для чего тайный пакет? Найдя на письменном столике нож для бумаг, Ленька кое-как перетер им бечевку и разорвал упаковку. В руках у него оказалась небольшая деревянная дощечка. Повертев ее так и этак, и не обнаружив ровным счетом ничего, Епанчин догадался рассмотреть ее сквозь сумрак. Одна сторона дощечки так и осталась пуста, на другой же появился неказистый рисунок ладони, будто кто-то прижал к деревяшке свою растопыренную пятерню, да и обвел каждый палец угольным карандашом. Поразмыслив, Ленька положил дощечку на столик и постарался разместить на ней свою ладонь так, чтобы пальцы оказались точно внутри нарисованных контуров. Едва он проделал это, в сумраке перед его глазами вспыхнул ярко-зеленый текст. Прочтя он и от начала до конца, Епанчин зажмурился, мотнул головой и принялся перечитывать заново.
«Предписывается удостовериться в целомудрии, неиспорченности и чистоте указанной особы, после чего сопроводить...»
«Это как же? Это что значит удостовериться?» До нельзя рассерженный, он без стука ворвался в комнату, в которую поселили Гиацинтова. Комната была полна клубов пара, а сам темный, раздевшись до рубашки, засучив рукава и поставив перед мгновенно запотевшим зеркалом тазик с горячей водой, неспешно брился. «Скажите, дано вам было тайное поручение, ознакомиться с которым следовало на месте?» — взволнованно заговорил Ленька. Гиацинтов насмешливо покосился на него через зеркало. «Для чего вам?» — гнусавя от намазанной под носом мыльной пены, ответил он вопросом. «Нет, скажите. Возможно. Сами же говорили.
Одно дело. Рука об руку.
Гиацинтов вздохнул, утерся насухо полотенцем и обернулся к Светлому.
«Я вижу, Леонид Алексеевич, вы смущены и возбуждены. Причем смущены изрядно, оттого и возбуждены сверх меры приличий. Либо поручения нам даны все-таки разные, либо... либо вы как-то на особенку трактуете свое. Будемте разбираться?»
Он широко махнул в сторону стульев, сам, впрочем, боком уселся на застеленную покрывалом кровать. Под потолком и на фоне окна замерцала едва заметная радужная паутинка. Полог тишины. Ленька сконфузился и покраснел. Он-то кричал про тайные поручения, совсем позабыв, что его могут услышать и даже, наверное, слышали в доме.
«Ну-ть-с, мой временный соратник, сказывайте, какой непристойностью напугало вас предписание?»
Слово «непристойность» Гиацинтов выделил голосом так, что сомнений не осталось. Знает.
«Что, по-вашему, может значить удостовериться?»
Набычившись и решив не отступаться, с вызовом спросил Ленька.
«То и значит, освидетельствовать, проверить, убедиться».
«Да как же я освидетельствовать смогу молодую барышню?»
«Мыслимо ли, Аркадий Прохорович? Да, еще и другое, я ведь не доктор».
Он совсем потерялся.
«Ну, хотите, я возьму сие поручение на себя?» Разглядывая холеные ногти на левой руке и украдкой улыбаясь, предложил Гиацинтов.
«Потешается!» — догадался Ленька и теперь уж разозлился. «Стало быть, вам такого не поручили?» — прищурившись сквозь зубы, спросил он. «Не вызвали вы доверия, господин Темный?»
«Так ваше-с руководство настоялось», — комично развел руками Гиацинтов. «Дескать, Темный обязательно опорочит. Одним своим взглядом опорочит». Он рассмеялся.
«А что ж, очень даже возможно. Барышня по всему должна быть аппетитной юной свежести».
«Оставьте, это пошло», — сухо проговорил Леонид. «Собраться.
Начальство никогда бы не поручило ему невыполнимого. Темный приставлен, чтобы лишь наблюдать, да еще потом, в случае чего, подстраховать в пути. Он тоже совсем не женский врач, а значит, освидетельствование должно производиться как-то иначе. Как это делается технически, знаете?»
«Знаю». «Да вас не просветили разве?»
Гиацинтов с театральной досадой покачал головой.
«Ах, ах, Ламоны! И такие иные решают наши с вами судьбы. По счастью, больше ваши судьбы, чем наши».
«Молчите», — нетерпеливо отмахнулся Ленька. «Про другое ведь спросил».
Гиацинтов удивленно вздернул брови.
«Грубите, молодой человек», — строго сказал он. «Нехорошо-с, ну да бог с вами».
И добавил тихонько, будто бы в сторону, кому-то третьему.
«Эдак теперь не скажу, так ведь и уедем ни с чем». И снова к Епанчину. «Лорнет вам выдали, мой неразумный коллега?»
«Лорнет?»
«Лорнет, монокль, пенсне, ну?»
«Выдали?» — с облегчением выдохнул Ленька.
«Вот через него вы исполните сию пикантную миссию. А теперь извольте...»
Он протянул руку к двери и потеребил в воздухе пальцами.
«Скоро обед, мне еще нужно привести себя в порядок. Вам бы, кстати, тоже не мешало бы...»
Последнюю фразу он проговорил уже в спину уходящему Леньке. Задерживаться в обществе Темного сверхнеобходимого тот никак не стремился.